Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его – вот честь, достоинство и долг.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Сим победишь» – это беседы на заданную тему, в которых мы говорим о формировании мировоззрения общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства, укрепляющие гражданское единство в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. Ведущий программы я, Александр Простакишин, это пятая наша передача в текущем году, и мы ее посвятим миграционной проблеме, в том числе трудовой миграции, поговорим о репатриации, о двойном гражданстве и еще о многом-многом, что связано вот с этими проблемами. Я представлю участника нашей передачи. Руслан Панкратов, известный политик и правозащитник, депутат Рижской думы 2009-2017 годов, возглавляет партию Рицебас в Латвии, проводил шествие бессмертного полка, защищал русских, русский язык, русскую культуру в Прибалтике всеми силами. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Руслан уже не первый раз в нашей программе, но, представляя Руслана, хочу вот еще на что обратить внимание, что в 2006 году он создал общественную организацию «Верните наши имена», борющуюся за право оригинального этнического написания имен и фамилий в паспортах Латвии.
Да.
Я в Латвии, в Риге, прожил более 16 лет. И...
Остались Александром или все-таки Александрс?
У меня фамилия была Простакишинс. В конце «с» добавляли.
И, наверное, без шапочки Простокиссинс.
Киссинс. Простокиссинс.
Простокиссинс.
Да. Ну, это ко мне так тренер обращался. У меня тренер была латышка. Вообще, к латышам я очень хорошо отношусь. Вот многие ругают, говорят, что это вот плохие, злые,
не,
недовольные.
Смотря кто.
Вот у меня мама работала на заводе ВФ,
да,
в редакции газеты ВФ. И у нее там в редакции очень много было латышей. И мы дружили, после того, как мы уже переехали в Москву, они к нам приезжали в гости, там тетя Расма, я помню, так, ну, очень добрые, теплые отношения были, то есть даже жалко было с ними расставаться.
Сейчас латыши делятся на три категории. Это латыши, которые жили всегда в Латвии, латыши, которые были репатриированы и потом вернулись из Сибири. Да. Причем сами эти латыши говорят, чтобы был нормальный латыш, нужно его в Сибирь сослать. Тогда они сами над собой так подтрунивали. И латыши, которые приехали из Америки, но их сами не любят местные латыши и, конечно, сибиряки, потому что это такое чопорное, снобистское, все, они учат, как жить, и совершенно не жили никогда. И вот у них там такая мешкастовость такое тоже происходит.
Так, ну и продолжим,
да,
представлять,
конечно,
тебя. Ты президент православного кинофестиваля духовно-нравственного кино «Радонеж» в Риге.
Да.
Информационный аналитик, учился в Московском авиационном институте, врач-психотерапевт, ныне научный сотрудник Института стран СНГ, ну и политический беженец.
Так случилось.
Так случилось, что в прошлом году, да? В прошлом году ты был вынужден нелегально покинуть.
Да, я переплыл реку и
да, вот, в гидрокостюме, прям как детектив. У нас была одна передача, посвящена этому, мы подробно об этом говорили.
Псевдоним у ФСБ «Водолаз» или там «Пловец», как-то они там меня там в сводках своих.
Это в российских?
В российских ФСБ,
а
конечно.
В тех какие?
А в тех, не знаю, как они меня там называют.
Ну, вовремя ты покинул Латвию, потому что если бы ты не покинул, то сейчас бы уже, наверное, отбывал срок который тебе определен был лет на 25?
Ну, до 20 это 100%. И здесь вот мне пришлось, ну, в хорошем смысле пообщаться с сотрудниками спецслужб. Они говорят, что да, была информация, что реально где-то около... Первый срок он идет около 6. Потом заводится, если ты не угомонишься, там идет второе, раскручивается уголовное дело. Это вот работа на Россию против Латвии, создавая угрозу национальной безопасности, попытка, ну, как на Украине, попытка свержения власти, там, ну, они же накручивают. Там до 20. Ну, и потом, говорит, и вплоть до того, что была информация, вот 6 лет мне дадут, и если ты не успокаиваешься, то, в принципе, еще был сценарий умертвить просто. Кстати, тревожные приходят вести, к сожалению, что уже 2 товарища наших погибли, прям в тюрьмах погибают, да, и все время предшествует допрос, контрразведчики приходят с службы госбезопасности. Вот сегодня, скажем, допрос. 23 ноября прошлого года Игорь Бабырь, такой бизнесмен, его какой-то станок продал токарный сюда, в Россию, его, значит, забирают как шпиона, шьют ему шпионаж. А здесь нужно понимать, что шпионаж, вот как правоохранитель, да, шпионаж, это нужно сначала доказать, что ты действительно собирал информацию, что она государственная, у тебя должен быть доступ. Потом ты передавал пути передачи, и потом...
Это соответствующего грифа должна быть
информация. Конечно.
Не то, что в газетах
написано. Это же не расписание электричек, конечно. И потом ты все это вот передаешь, это все доказывается, и в конце какой же ты ущерб нанес государству. Но в Латвии сейчас существует, так, мы смеемся, так, ну, в грустном понимании, это называется шпион лайт. Да, это у нас есть подозрение, что ты шпион. Этого достаточно. Больше ничего доказывать не надо, все, пошел на срок. И вот этот Игорь Бабырь, значит, их там по 4 человека проходило по этому делу, он умер в Лепойской тюрьме, ну, как умер, к нему приехали контрразведчики, что-то был какой-то допрос, а на утро известие о том, что он умер в реанимации.
Типа сердечная недостаточность.
Вот, да? Просто с губ. Да. Здоровый парень, спортом занимался. А второй, вот сейчас Валерий Дудин, я его знал, он с Даугупилса, да, русский город. И он очень так
русский сильно город
критиковал и СГБ, и прокуратуру. То же самое, вот сидел в рижском СИЗО, тоже приехали, что-то подопрашивали, вот на утро у него опять же тоже сердечный приступ. Что-то вот так, прям все сердечники там. От любви к Латвии, наверное, там умирают.
Да. Ну, тема мигрантов нас периодически беспокоит, но в то же время, как ни странно, многие пользуются услугами граждан этой категории, даже и на бытовом уровне, там и на дачах, и по строительству. Ну, как бы вот, с одной стороны, нас трудовая миграция беспокоит, вот как их много, а с другой стороны, если есть возможность там как-то рассчитаться и тебе что-то сделают.
Ну, это же экономика, это рыночная экономика. Но... Другое дело то, что нас с вами должно беспокоить, первое, это легализация этих людей, как они завозятся, как они регистрируются и как они контролируются.
И еще я сегодня хочу в нашей передаче поговорить вообще, насколько они нам нужны, насколько экономика нашей страны зависит от трудовых мигрантов, можно ли их заменить, там, ну, мы об этом поговорим, но начать беседу предлагаю все-таки с темы двойное гражданство.
Да.
В моем представлении двойное гражданство, оно уже как фактор риска, оно подталкивает к тому, что человек потенциально может стать предателем, изменником Родины.
Это факт.
Вот для чего иметь гражданство? А если, например, он гражданин одного там, государства А и государства Б, и эти два государства начинают конфликтовать, вот для кого он будет патриотом, а для кого он будет...
Ну, мы с вами говорим о, в общем-то, такой предрасположенности к вербовке на самом деле.
Да.
Потому что если, да, понятно, для чего нам нужен с вами второй паспорт. Там, для того, что, ну, предположим, так когда-то, уже можно смело говорить, что когда-то ты смог бы поехать по Европе, там, по странам мира, где не нужна виза. Это удобно. Ну, если хотя это странно, потому что ты можешь приобрести визу, и мне кажется, это гораздо сравнее, вот вы хотите на катере покататься, одно дело его покупать, хранить, содержать, и другое дело, ну, пошел там вместе с капитаном, взял в аренду, оскомину сбил свое, и все, и как бы успокойся. Ну, есть люди, которые хотят иметь второй, для них это как-то важно. Но здесь появляется следующее, для того, чтобы у вас есть этот паспорт, вы начинаете обрастать какой-то недвижимостью, опять же, это желание иметь вот это, покупать. И тогда вот были случаи, когда там, скажем, предлагаются люди, которые разрабатываются, а вербовка, она заключается сначала в составлении психопортрета. Кто ты, что ты, перспективно. Даже не обязательно ты будешь носитель секретов, но общаясь с госчиновниками, ты можешь давать ту ценную информацию, которая вот, в общем, по крупице всегда спецслужбы собирается. Называется психопортрет для вербовочного отдела. Заводится отдельная папочка, и вот далее паспорт. Хорошо, потом у тебя есть недвижимость. Подозреваю, что вся эта квартира, апартаменты, дома должны быть оборудованы, чтобы каждый звук, он там просто никуда не уходил. Хорошо, все это пишется. А потом, чисто психология, получается, тебя расслабляют, тебя все любят, тебя все шикарно. Кофе на берегу моря, условно говоря, там, не знаю, устрицы с левого берега, сены, рислинг, молодое вино с правого берега Рейна там. И ты, ну, так обуржуазился, что называется, ведь, да, тебя как сатанизм, да, он же потихонечку так вот, дьявол в мелочах, крадут, и потом появляется, доходит до того момента, когда ты боишься этого уже потерять. Элемент быстрого обогащения, он с чем связан? Сначала тебе, о, я сразу первый после Бога, вот этот эгоизм распыляется, а потом ты боишься уже этого потерять. И вот эти богатые люди, почему говорят, что богатые тоже плачут? Вот именно из-за этого. Не потому что он, нам-то с вами, мы, может быть, даже счастливы, потому что нам кажется, что если мы заработаем миллион, у нас не будет проблем. А эти люди миллион заработали, у них дальше, а что? Он мне помогает, и они не знают, что теперь делать. Так что мы, может, даже в какой-то в лучшей позиции находимся. И вот тогда начинаются какие-то маленькие просьбы. А что как? Конечно, никто так не будет говорить, давай там родину продать. Все это заблагораживается. Вот хороший глагол сейчас вот родился. Именно заблагораживается, потому что там же, ну, помимо денег мы тебе подкинем, компромат обязательно, и там игромания очень хороша, алкоголизм, наркотики. Ну, сейчас уже каким-то сексуальным извращением, наверное, даже в Европе это модно, поэтому уже компроматом это нельзя считать. Но это могут заворачивать под то, что ты, как вот с Горбачевым, ты войдешь в историю, ты лучшие.
Да, Нобелевскую премию.
Ну, конечно. Мы же не говорим, что надо родину предать. Ну ты посмотри, этот кровавый лидер, что там делает, а это давай вместе сделаем лучше Россию.
Помоги
да,
России.
Что-то, да, помоги матушке, 100%. И все, человек попадает в эти цепкие лапки, потом начинают эти бумажечки там, ну, подпиши, и то так могут говорить, подпиши, но для того, чтобы, ну, там нам с бухгалтерией, ты же хочешь тоже там на кофе тебе каких-нибудь подкинуть там, напиши, подпиши, вот, чтобы через бухгалтерию. Ну, человек вот просто, если он лишен критического мышления, если он не понимает, если он полон романтизм к спецслужбам, он даже не понимает, что вход рубль, а выход не два, а десятки, если не жизнь. Все, ты подписал как с дьяволом. Это, ну, не будет обратного пути. Это, ну, прошу за моветон, это как гомосексуализм. Не бывает один разочек. Ну, не бывает. Все, ты это сделал.
И он же не один порой втягивается, а втягивается вся семья, его окружение.
Конечно. Это позор, во-первых, для всей семьи, во-вторых, идет сбор информации, он начинает собирать, он входит в какой-то раж, собирается, они вот, ну да, это идет такая работа спецслужбы, которая называется вот сбор информации. Причем это вот могут быть обычно, вот нам кажется, что обязательно нужно общаться с носителем секретов. Нет, не обязательно, детский садик. Воспитатели просто слушают, о чем детки разговаривают. Они же переносят, что дома там говорят. Косметологические салоны. Жены забираются в парикмахерских. Вот я вам примеры говорю. Как часто муж уезжает в командировки? Ой, что ж он тебя как-то недолюбливает. А подарки какие-то дарят? А откуда у него деньги? И тихонечко такой разведдопрос из тебя вытаскивают. Куда ездил? Как надолго? Как часто, как быстро вызвали, как они вообще живут, какие планы, может, переедешь. И девочки же, как девочки, они же там
перемогут. А еще где-то что-то сболтнул за чашкой кофе.
Да? Ну, они же даже не думают, вот скажи, я вам рассказываю, ну, что вот муж приехал там раз в неделю, уехал куда-то приехал загоревший. Все, там дважды два складываешь, все, вот тебе разведданные. Не надо ни носителя секрета. Она же не будет потом, как вот если наши носители секретов-то с доступом, они же, если вступают в контакт там, с иностранцем или что-то, он чувствует, ну, сразу он должен, как бы должен сразу писать докладную, что состоялся контакт. Но так было, во всяком случае, сейчас.
Попытка
я далек, да, да. Попытка контакта там, да, вот как да. Наш контингент еще был там в ГДР, там, вот велосипедист ехал к человеку, просто спросил, какая это улица, а он, чего он смолодушничал, не знаю, есть же правила, а есть профилактический контроль контрразведки. Они зафиксировали, что какой-то велосипедист, немецкий житель, у него что-то спросил, а он решил, что он спросил просто ему дорогу куда-то, он ему так же просто и ответил. И он это не написал, довожу до вашего сведения, был контакт. Все,
утаил.
48 часов все пошло. Я говорю, слушай, ты, я, конечно, понимаю, но есть правила. И они, эти правила, выстраданы слезами, кровью, опытом, потом. Поэтому, ну, надо было следовать. Ну, сейчас-то что, говорит, тебя уже все, тебя, ну, тогда в советское время уже тебя.
А еще, если к этому прибавить ту информацию, которую практически все мы на айфонах оставляем, то, чем мы делимся, и все это использовать...
Александр, вот сейчас буквально пару недель назад я сам стал жертвой мощной атаки. Есть IT-войска Украины. Там я начал изучать этот вопрос. Послушайте, там больше... Они декларируют, что 300 тысяч, там 400 тысяч хакеров разного уровня. Вот просто их все под руководством НАТО. И они их собрали... И пошли, значит, ну, конечно, критическая инфраструктура их интересует, но там же и блогерство. Они просто взламывают. Вот я ехал как раз с экономического форума из Петербурга в Сапсане, и вдруг мне звонок, говорит, а тебе что, деньги нужны? Я просто не понимаю, к чему этот вопрос. Поднимаю телефон, смотрю на Телеграм, а он вот так вот маякнул и тут же погас. Я даже в него войти не могу. И от моего имени начинается рассылка, слушай, мне срочно нужно 25 тысяч, не мог бы ты выслать на эту карточку? А, вот. Даже нет, сначала, как красиво, все-таки, опять же, я увидел в этом интеллект и шахматы, и психологию, потому что, ой, привет, они до этого читают мою переписку. Если там девушку я называл, там, и мое отчество, там, Валерия Александровна, они так и обращаются. А если я там, ой, Валерочка там, или Жанночка, тогда они так, ой, Жанночка, слушай, вот мне срочно нужно 25 тысяч. И ничего не говорят, могу, не могу, да, могу там, ага, слушай, ну я сейчас что-то у меня там это, вот на эту карточку перечисли мне, пожалуйста. И человек, который читает и не получает голосовой идентификатор, он в полной уверенности, потому что даже манера общения сохраняется.
Да, потому что она изучается.
Конечно. И это очень красиво.
Но это если просто мошенничество, а если это осуществляется спецслужбами это Украины?
Это осуществляется спецслужбами
Потому что Украины. Вот эти деньги потом конечно, пойдут против
конечно,
России
конечно,
на вооружение.
Конечно. Это мы думаем, что это какие-то мошенники. Послушайте, такого масштаба. Во-первых, ключи от взлома от WhatsApp и Telegram есть только у ЦРУ, МИ-6. И я могу ошибаться, наши спецслужбы ограничены к такому доступу. И нам, нашим-то зачем это делать, такой взлом производить? Потом это массово, это кто-то вычитывается, это взламывается. Так удивительно, не дается мне ничего исправить внутри. То есть, представляете, единственным способом в данный момент оказалось, что не просто мне снести надо с приложения, стереть, это не спасает. Я забегаю в свой МТС, беру новую симку, заказываю, ту мы рушим, а эту новую активизируем, и тогда у них там что-то сбивается. Это единственный способ оказался. Ну и, конечно, я благодарен тем друзьям, которые как-то, говорят, ну, научны горьким опытом. Все-таки они догадывались позвонить мне, говорят, тебе что, деньги нужны, что ли? А потом уже, вот прошла неделя, потом еще раз, только теперь уже в этот раз, я смотрю, это от латвийской карточки идет. Uh-huh. Все латвийские мои друзья. Вдруг проголосовать нужно было какую-то, за какую-то там Валю Солодовникову. Кликни сюда, а я
смотрю... Да-да-да, очень распространенный прием.
Да, и я смотрю, там нету никакой ссылки, просто какие-то пальчики. Я такой, что-то интуитивное такое думаю, что-то подожду я. Точно через сутки, говорит, ребята, нас взломались. И я к чему? Что все эти атаки, они продуманы. Это очень высокотехническая технология, надо дать. И против нашей страны ведется кибер. Так и в Эстонии, знаем, в Таллине целый штаб построен. Более того... Мария Владимировна Захарова уже говорила о том, что нас обкладывают, то есть вот мы говорили с вами там Польша, Румыния и страны Прибалтики, они еще там закладывают, по-моему, Чехия, вот они прям, Молдова, они прям вот нас окружают, как петля анаконды, да, то есть они, скорее всего, еще Грузия будет, то есть они ставят эти центры, они нанимают этих людей под разными там и националисты, и там либералы какие-то, или просто люди за деньги, но я к тому, что с точки зрения проведения вот диверсии, к сожалению, надо сказать браво. Рушит. Наша политика российская, это, конечно, оборонительная. Наша никто или придерживает пока, или ждут, пока дети наиграются, или изучают их схему для того, чтобы в час икс это все это просто обрушить, чтобы, может быть, это как военная хитрость, а чтобы они не понимали, что мы знаем, как они это делают в какой-то момент.
То есть руку на пульсе держим.
Якобы. Да, да. Ну, наши, вот с точки зрения, опять же, обороны, они смотрят, ну что, ну да, вот Телеграм будет, они смотрят, изучают. Критическая инфраструктура, мы, знаете, есть этот аквариум, по-моему, компьютеры, которые нашими разработчиками сделаны, они не имеют этой базы американской, поэтому все, кто носитель секретов, прокуратуры, следственных комитетов, ФСБ, у всех вот эти аурусы стоят. Uh-huh. аквариусы. Вот, да, и там их невозможно взломать. То есть наши, может быть, тихо не так это пиарят, как американцы. Не включают Голливуд, что называется.
Но в Телеграме очень много вот, случаев было. Вот, даже со мной вот было. Мне пришло сообщение от нашего директора «Радонеж», от Евгения Никифорова. Типа, с тобой связался наш куратор ФСБ. Я должен был ему перезвонить и уточнить. Ну, вижу, прям с его номера идет вот это сообщение. И я отвечаю, и мне говорят, сейчас вам перезвонят. То есть с его номера уже мне, со мной начинают общаться, а он об этом не знает. И звонит представитель с Лубянки, с ФСБ, говорит, вам надо срочно приехать к нам. Мы хотим вас допросить. Базу данных радио «Радонеж» взломали. Вся информация по вашим персональным данным сейчас у мошенников. Но так как мы не знаем, когда вы приедете, вы сейчас ответьте мне на вопросы. И начинает мне задавать вопросы. Я говорю, знаете что, красиво. У меня сейчас есть время, я выезжаю. В какой подъезд мне зайти? И после этого они бросают трубку. Да. Я, естественно, связываюсь с Евгением Никифором и говорю, вот такая ситуация. Он говорит, нет, я тебе ничего не отправлял, не звони.
А сейчас еще они высылают прямо в PDF документ, якобы, и там прямо написано, ну вот я смотрю, не знаю, каким образом, вот просто я... Знаю, что так бумагу не пишут, потому что, как говорят, да-да, настоящая дороже, фуфел красивее. Поэтому, ну, там формулировки, самообвинение. ФСБ не может запрашивать ничего по интернету. Это нужно четко усвоить. Никогда. Это сотрудник должен прийти, показать удостоверение. И этого тоже мало. Он должен принести решение судьи, например, если это банковская сфера. Не просто дайте нам всю базу данных по вашему банку. А вот смотрите, у нас в решении судьи вот такой-то персонаж. Он идет по уголовному делу. Мы его обвиняем вот по этому делу. Вот постановление судьи, пожалуйста, есть у него. Дайте нам не просто счета в банке, а все его транзакции и есть ли ячейки. Вот это еще может быть. Как и обыски, как и выемка так называемая. В крайнем случае, повестка. Вот именно личная. А вот это по интернету. Дайте нам базу данных, мы сейчас...
Да вообще, по телефону никаких серьезных разговоров абсолютно не должно быть.
Нет, нет.
Просто их надо запретить для себя.
Да, согласен.
Но, к сожалению, вот мы воспитывались в стране,
а мы доверяем,
где нас учили, что надо верить людям.
Органам.
И нельзя их обидеть своим недоверием. Вот у меня такое бывает чувство, что я разговариваю с человеком как-то так вот, я его не знаю, подсознание у меня так, а вдруг я его обижу? Вот такой,
это воспитание,
таким, Александр, отношением к нему.
Да? Это воспитание.
Вот воспитание. Вот, а они этим пользуются. Ну, мы немножко отвлеклись.
Да, так немножко, мы так минут на 20.
Да, давай подойдем все-таки к теме трудовая миграция. Но перед тем, как вот ее более подробно обсуждать, я хочу привести информацию, которая была озвучена, ну, можно сказать, год назад главой Следственного комитета. Он выступал на сессии «Бесогон и право». И вот Александр Иванович Бастрыкин сообщил там, привел такую статистику, что касается мигрантов, она увеличивается, и опираясь на статистику 2021 и 2022 года, в 2021 году было 12 миллионов, а в 2022 году 14,5. И на этом фоне наблюдается рост тяжких преступлений, совершенных мигрантами. И он приводит, что в 2021 году их было 11 тысяч, а в 2022 уже 15 тысяч. И увеличивается количество убийств на 18% с участием мигрантов. И больше всего это проявляется в крупных городах. И вот Александр Иванович сказал, что он вообще изучает этот вопрос, изучает в соцсетях, как обсуждается, какие есть комментарии. И вот он обратил внимание на один из комментариев. Я вот зачитываю так, как он произнес это. Вот прям цитирую, как это он произнес. «Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы». Ну, мы видим, что серьезнейшее.
Емко.
И это настроение.
Это правда.
Это настроение, и это правда. И вот вопрос такой вот, а насколько экономика России зависит от трудовых мигрантов? Вот существует ли в России долгосрочная программа или, скажем, такая стратегия замены труда мигрантов на труд квалифицированных специалистов, которые являются гражданами Российской Федерации? Если мы заменяем какой-то труд, то у нас должны быть специалисты. А если их нет, значит, мы, по идее, должны их готовить. Для этого должны быть какие-то вузы. Наверное, в экономике должно быть как-то и в системе налогообложения должно это тоже как-то быть предусмотрено. То есть должна быть какая-то политика, которая, ну, вытеснит или не будет той необходимости. Потому что если здесь прослеживается какая-то зависимость, что вот они нам нужны, и мы без них не можем, то как можно тогда говорить о независимости государства России, да? То есть у нас политическая независимость, экономическая, военная. У нас должна быть, мы независимое государство. И, наверное, мы должны здесь навести порядок и разобраться. Разобраться в каких сферах, областях. Вот, я вот предлагаю сейчас вот так подумать, какие у нас вообще существуют сферы, в которых привлекаются трудовые мигранты. То есть, если мы берем, например, производственную и непроизводственную сферу. То есть, вот берем сначала производственную сферу. В нее входит промышленность, сельское хозяйство, грузовой транспорт, связь, строительство, торговля, общественное питание. Ну, еще там несколько. Вот строительство – это точно.
И питание.
Как и питание. А вот совсем недавно был случай отравления ботулизмом.
Это я хочу сказать, что...
И как его готовили? У меня, кстати, соседи, не буду называть, из какого государства снимают квартиру. Уже неоднократно я обращался к участковому. День начинается, и характерный звук. Вот знаете, когда шинкуют морковку или капусту.
Плов готовят.
Ну, что-то, в общем, идет какая-то заготовка овощей. Знаешь, вот так, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Да. И в течение где-то 4-5 часов каждый день. Оно не очень громко, но я это слышу. То есть, если я днем остался дома, то есть, там живут мигранты, я знаю. Для чего они готовят? Для себя, ладно, но в таком объеме, в течение всего года готовят. Значит, они это куда-то сдают. Да. А в каких условиях они, санитарные какие-то...
Не соблюдаются,
я вам хочу сразу. Наверняка в квартире не соблюдаются. Притом, я знаю, что там и тараканы, и клопы они завезли во весь подъезд.
Александр, очень большой пласт. Давайте в общих чертах, вот как, скажем, с точки зрения геополитики такое. Конечно, иммигранты вот нужны, не нужны. Это палка с двумя концами. Мы не можем понять, нужны, не нужны. Если они есть, они нужны. Вопрос некий для меня. Нет,
подожди, если они есть, они нужны, а что государство сделало, чтобы заместить вместо них...
Программа есть только не по замещению мигрантов как таковых, а есть только робототехника. Это высокотехнологические вещи, когда будут сокращаться места и там...
Не, вот... ну подожди, а строительство?
Вот строительство? Строительство, смотрите, вот низкоквалифицированная помощь. Здесь же, опять же, вот я вернусь, почему я все время пытаюсь говорить о некой регистрации, потому что мы, вот человек, понятно, что по документам он оформляется на строительство, а мы с вами не знаем, он работает там или нет. Он специалист, не специалист. Дальше, если мы хотели бы быть специалистами, есть интересная фишка. Не обязательно их обучать у нас. У нас же, мы говорили, нужно возобновлять институт техучилищ. Профессиональных училищ, если они хотят быть там каменщиками, там, кладчиками. Ну, что требуется. Но так для этого, может быть, взять несколько людей, обучить педагогов и сделать это там, на их языке. Они обучались бы, они были более профессионально, если нам уже это надо, для того, чтобы у нас еще было больше строительства. Это один вопрос. Второй, а где наше-то?
Вот, я вот об этом
говорю. Я подвожу.
Задаю
где этот вопрос. Наше? Когда ниша занята, опять же, почему я говорю спокойно, есть, я наблюдаю, есть люди, действительно, которые хотят подзаработать, они зарабатывают для своих семей, все понятно. Но тогда, опять же, с точки зрения государственности, если мы хотим чуть снизить, предположим, вот этот поток, ну, если Краснодар, предположим, не справляется, ну, давайте покупать там овощи где-нибудь там в Узбекистане, в Таджикистане, в Азербайджане тогда, чтобы они там были заняты и сюда экспортировали. Пусть эти производства будут там. Зачем их привозить сюда? Потому что, опять же, строительство. Но я смотрю, они обрастают. Есть большая риска для криминогенной ситуации, когда они же не живут где-то там по городу так рассеиваясь. Они кланами. Это восточная культура, то, что говорит Быстрикин. Это клановость, это то, что вот с чем столкнулась Америка, с этими Чайна-таунами.
Франция.
Да, Франция. Там же есть районы, куда никто, ну, даже нормальный француз, американец туда не заходит. Да. И это опасность, это вот то, что идея, когда...
Я был, извини, перебью, да. Был в Лионе, учеба и стажировка у меня была. И я случайно зашел в тот район, куда нельзя заходить. Но я не знал об этом.
А они знали.
А они знали, что сюда европейцам тут нечего делать.
Чем закончилось?
Но меня спасло, что я не очень хорошо знал французский язык. И, ответив на несколько их вопросов, я понял, что они меня не понимают. Я стал с ними говорить по-русски. Видимо, тогда русские были в авторитете.
Да, но это как брат два. Я же не знал, что у нас в Москве везде можно гулять. Я же не знаю.
Да, и смотрите, что какая интересная вещь. Во-первых, вернемся, что рынок, все понятно. Если люди востребованы, скажем, курьеры, таксисты, я тоже наблюдаю, все хорошо. Другое дело то, что если уже, там, скажем, русский человек туда попадет, ну, российский, неправильно, да, не будем по национальности заходить, будем по гражданству, это уже существует некая проблема. Здесь, а в чем опасность? Конечно, это сфера Министерства внутренних дел, а его, это управление по миграции, это, конечно, мощнейшая коррупция, просто вот наимощнейшая, которую только мы с вами можем
придумать. Это главная причина, наверное.
Основополагающее, да, потому что коррупция, знаете, есть же шутка, что как бороться с коррупцией, надо ее возглавить, да, поскольку я в Рижской думе вот 8 лет занимался тоже коррупцией, я вам хочу сказать, имея такое достаточно...
А, кстати, Рицебас как переводится?
Действие.
Действие?
Действие, да.
То есть партия называлась партия действия.
Причем в нашей партии ее называли так за глаза, что это партия силовиков, потому что у меня как раз собирались все люди вот из спецухи, полицейские, прокуроры, ну, отставники, которые...
Отставники?
А, да, конечно, конечно, у нас по закону запрещено вот участвовать в политической деятельности. Поэтому очень такая у нас, хоть и маленькая партия, да, но злая.
А латыши были у вас?
Да, 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 да. У нас там те, которые действительно переживали за свою родину, за страну, они видели, что это ее губит и продолжают губить. Так вот, что касается коррупции, вот прекрасный, конечно, сингапурский синдром, как он это все делал. Здесь нужно, понимаете, вот если мы с вами даже, Александр, достопочтенные граждане, и мы выходим, и внизу стоит какой-нибудь шикарный автомобиль, и в нем ключи, внутри прям. Даже находясь, будучи очень достопочтенными гражданами, соблазн есть. А если еще знаем, что за это ничего не будет, то, конечно, факт такой, ну, не греховной деятельности.
Прокатиться,
да, он существует. Поэтому борьба с коррупцией заключается в четкости, ясности, прозрачности и невыгодности этим заниматься. Наказание неотвратимо, от денег, от решений отдален. Выполняешь свою работу. Как только начинается то, что происходит, интерпретация законов, а это касается не только, кстати, МВД, это и пограничники, такое ощущение, что у нас Российская Федерация, и что под федерацией подразумевают, что, скажем, северо-западный округ, вот, скажем, пограничники там, и в Ростовской области юго-западный, что это два разных государства, и у них они один и тот же закон могут пора. А у нас так принято, это моя любимая фраза. Мы так считаем, у нас так принято, нам так сказали. То есть нет, это касается пограничников, таможников, это касается МВД. Ну, слушайте, это просто какое-то даже...
Нет, ну, помимо этого, вот сам бизнес. Я когда служил в органах наркоконтроля, у меня высокая должность была замначальника управления, генеральская должность, и сотрудников такого уровня приглашали в различные комиссии. Но я вот лично в этой комиссии не был, но так как другой зам был в это время в отпуске, я подменял его. Эта комиссия как раз вот по предоставлению квот трудовым мигрантам. Это межведомственная комиссия, там были представители ФСБ, МВД, наркоконтроль, он не был тогда в структуре МВД, там еще какие-то, ну, она межведомственная, там где-то порядка 15-20 ведомств. И раз в полгода зачитывается обоснование, сколько, чего, кого, куда надо. И вот я дважды был вот на этой комиссии, послушал, честно говоря, меня не убедили, что, а там как раз речь шла о представителях Таджикистана, и как раз какая-то стройка была, что вот нужно столько-то, столько-то специалистов из Таджикистана вот именно на эту стройку. Меня не убедили, что это вот прям такая острая необходимость, но комиссия подписывает, и им дается вот эта квота, сколько людей можно будет вот по этой квоте предоставить работу здесь.
В чем опасность дразной деятельности англосаксонского разведсообщества МИ-6 и ЦРУ? Вам скармливают, вот, дают эту коррупцию, а за деньгами люди вообще ничего не видят. Как тут не вспомнить цитату Урала, да? Пока свиньи жрали у корыта, они не заметили, как сзади выросли молодые доберманы. Вот это происходит с нами, да. Люди, ослепленные златом, их, кроме вот, ну, такой узости, когда вот низкая духовность, когда ты нету богов, нету веры, кроме денег, у тебя один бог — это деньги. И ты вот на это покупаешься. Mm-hmm. То есть, как вот обезьянку ловит, лапочку в почтовый ящик раз, апельсинчик схватила, а охотник подходит, а она догадаться лапку не может, вот он ее и забирает. Вот здесь то же самое. Это просто нажива, коррупция, или за коррупцией есть антигосударственная деятельность. Они могут действовать как слепые, как слепая агентура, которая даже не осознает, что они ведут антигосударственную деятельность. Потому что, насыщая вот на этом примере строителей вот всех этих из Таджикистана мигрантов, они не замечают, как растет некий клан. И, конечно же, под строительство заводятся и боевики того же ИГИЛ. А хватит ли у того же ФСБ с агентурой, вот по последним событиям и Крокуса, и вот сейчас Дагестан, да. Я вижу, что агентурная работа не ведется. А еще у меня на
память... Нет, она ведется, но не в должном уровне.
Ну, наверное.
Не на должном уровне.
Потому что вот мне попался на глаза этот случай, когда рэп таджикского происхождения поет, и в песне там возбудились, и, ну, правомерно, потому что он поет там как-то в речитативе «Ударив беременную русскую женщину» там, или девушку. Ну, волна возмущения праведного, соглашусь, и он извиняется. И вот мне транслитом попадается его фраза. Я приношу глубокие извинения всех, кого я обидел, я не хотел никого обидеть. И он как бы нечаянно говорит, что, ну, там, где я общаюсь, в среде, в моей среде, так принято. И я так, опа, ФСБ, вы где? У нас что, кончились агентура? У нас нет своих имамов? И потом, ой, эти имамы, они так влияют на молодежь. Ребят, ну слушайте, ну я не в штате. Ну, вы побудьте с Богом. Что значит, у вас нет влияния? Где все на профилактику? Где все на опережение? Или вы так вот, имамы воспитывают молодежь, у них в традиции ударь русскую беременную женщину, и вы такие вот как бы, ну, когда изнасилуют, тогда и приходите, заведем дело. Так, что ли, получается? Никто не работает на опережение. А если работают, почему я говорю вот про агентуру, на бумаге. Ну, у нас, к сожалению, вот с Украиной мы все знаем, да. Наверняка же писали отчеты, что мы зайдем туда, там, прямо у нас там с цветами все что-то. Оказывается, смотрите, как работает психологическое оружие, да. Вот, ну, просто восхищаюсь. И что с нашими не так? Ну, вот. И теперь самое главное. По поводу миграции, конечно же, нужно вычленить вот то, что мы с вами говорили, репатриантов сейчас, да, переселенцев и трудовая миграция. Конечно же, нужно. Давайте так, для примера, это невозможно. Вот есть, попробуйте со Смоленского завода обработки бриллиантов что-нибудь, пыль хотя бы вынести. Или в Красноярске, я был на Золотом заводе, попробуйте там оттуда хоть что-то вынести, мне просто интересно. Вот, ну там же это можно. Причем в Красноярске был удивительный случай, когда человек поехал в отпуск в Таиланд, и видимо, ну как сибиряк, он дорвался до манго. И он только ими и питался. И там стоит оборудование, называется электронная собака, которое улавливает, что в нем много магния. И все время дает сигнал на обыск. Его неделю раздевали. Ага. Его раздевали неделю, пока он не вспомнил. Да я был в Таиланде, у меня... Вот я... Все ждали, пока кончится манго в его костях там, или в мышцах. Представляете? Но здесь-то можно... Смотрите, что, как работают... Есть же институт репатриации в том же... Там, давайте Израиль возьмем, там, Белоруссия, посмотрите. Возьмите американское миграционное законодательство. Все уже изобретено. Нужно дисциплина. Я сам прохожу, кстати говоря, вот все эти процедуры. Я просто вижу, но это так не работает. То есть я понимаю, есть огромная тяга к деньгам. Хорошо, вы хотите зарабатывать. Элемент садизма мне непонятен для чего. Вот я только не успел прийти. Здравствуйте, вам нужно, значит, вы будете анкету заполнять или мы вам заполним? Ну, я русский человек, что значит на русском не заполнить анкету? Пока я глаза закидывал к НЕПу, она говорит, ну, если мы заполним, это 11 тысяч рублей. Я такой, да я сам заполню. Говорит, ну, хорошо, вы заполните, а мы проверим за 5 тысяч рублей. То есть это государственная структура. Это Подольск, кстати. Я вам больше скажу, я русский человек, заполняю эту анкету, ее изначально заполнить невозможно правильно, невозможно, потому что, когда вам говорят, что, вот там, например, вы меняли имя, фамилию, отчество, ну, я пишу, нет, ну, это же анкета,
да.
Неправильно, имя, фамилию, отчество не менял. И все это
даже вот такой формализованный только, ответ должен быть.
Да, только. И еще это все должно быть посерединке. Нельзя вот, достать, там, например, там написано, где родился, написано там, для примера, там, Узбекская республика, я пишу там, Латвийская республика. Через две недели мне звонят, ой, вы знаете, ФСБ говорит, что здесь неправильно, здесь надо написать город Рига. Латвийская республика. Я говорю, ну, в примерах же не было, ну вот. То есть делается так, что вы изначально, ну, называется навязывание услуги, изначально вас отжимают, чтобы вы не написали правильно, для того, чтобы вы пошли к ловким людям. Это я еще не говорю про очередь. Потому что я скачиваю, самое главное, я скачиваю анкету с официального сайта управления по вопросам миграции МВД. И там в шапке сразу ошибка, то есть написано номер приказа, а надо было скобки мне открыть, написать дату, какую дату этот приказ. Ну это важно, вы же понимаете, когда анкету ты пишешь. То есть на меня перекладывают, в чем вот, если с точки зрения государства, на меня перекладывают работу этих чиновников. Что самое интересное, они берут мою анкету, или рукой, которая там только в компьютере, ну вот до этого было рукой я пишу, и потом берут мою анкету и с моей анкеты начинают переносить в компьютер. А сразу нельзя взять мой паспорт, задавать мне вопросы, сразу вбивать. Мне еще упрекают, если девочки еще будут за тебя работу делать. Так мы по 300 раз переписываем, потому что я не понимаю. Вроде на русском все написано.
Чтобы нашим радиослушателям было понятно, это ты сейчас рассказываешь то, с чем ты столкнулся, да, после того, как вынужден был нелегально перейти границу.
Переплыть
из Латвии в Россию, спасаясь от уголовного преследования. Да. И сейчас хочешь получить российское...
Сейчас я на стадии, да, у меня сейчас свидетельство о предоставлении временного убежища, и я на пути, я получил квоту, то, что это мне знакомо, и я сейчас на пути выдачи, называется, разрешения на временное пребывание.
Вот смотри, я вот в самом начале передачи не зря вот так подробно, да, представлял, кто ты такой. Значит, вот бессмертный полк, да, борьба за русский язык, русскую культуру, за русских людей в Прибалтике, значит, верните наши имена. Там. То есть человек вообще это патриот России, борется и помогает, переживает за русскоязычных людей, проживающих в Прибалтике, и готов здесь за них бороться. Его преследуют власти государства Латвии, значит, он вынужден это, бежать, бросить семью, оставить,
да,
семью.
Оставить, да.
То есть у тебя там родители,
жена, сын.
Да. То есть вот на это решиться. И притом в одной из наших передач подробно рассказывал, ты знал, что ты сейчас через 12 часов уже переходишь границу,
да,
а твои родные не знали, не потому что иначе могло все сорваться.
Ну, потому что полицейские, они же тоже не бестолковые.
И вот смотри, да, вот такой человек, который приходит и хочет получить российское гражданство, вот такие препоны, это, да, ты еще только начал рассказывать, да, с чем ты столкнулся, да, еще не сказал, сколько ты заплатил за это, вынужден был заплатить, просто тебя уже не стесняясь говорят, что ты должен заплатить деньги, если хочешь получить российское гражданство.
Наших слушателей порадует, что меня заставили сдавать экзамен по русскому языку.
А вот, расскажи вот это подробнее. Интереснейшая история.
Я вам скажу, это наслаждение. Я понимаю, что, наверное, у меня есть какие-то элементы мазохизма, но это было трогательно. Я сдаю документы, причем я их сдавал 4 раза, и когда девушка на 4-й раз мне говорит, ну все, вот теперь вы готовы сдать документы. Я говорю, я прошу, что я сейчас? А 4 раза я ходил. Это мы подготавливались для того, чтобы вы сдали их. Это было просто для меня шок. Ну хорошо, она мне, где ваша медкомиссия? Я говорю, она в компьютере. Не, ну это же другой регион, надо заново делать. Нам нужен оригинал. Оригинал, наверное, там в деле. Ну нет, надо заново делать. Ну хорошо, сделаем. И экзамен по русскому языку. Я ни сном, ни духом, потому что, опять же, мы привыкли же к чиновнику верить. Девушка не молодая, далеко за 30. Хорошо. Я прихожу сдавать русский язык. И тоже вот мне сказали, надо, наверное, как-то подготовиться. Нет, он сразу меня берет. Он происходит тремя этапами. Значит, человек со мной разговаривает, говорит, представьте, пожалуйста. Я ему говорю, меня зовут там Руслан Панкратов, расскажите себе. Ну, я так, и что-то рассказываю. Все, это первый этап мы прошли, я понимаю, что вы хотя бы ориентируетесь на русском языке. Ну, ладно. Потом он начинает мне, давайте с планшета что-то там возьмем. Говорю, ну, давайте. Планшет маленький, я уже подслеповат, да, значит, очки одеваю. Там какая-то картиночка, как спичечный коробок. Напишите, что вы этой картинке видите. Я даже как пытаюсь ее увеличить, я не вижу. Она нарисована. Я говорю, ну, какие-то тетки там где-то, какие-то автобусы, ну, может, это вокзал. Зал там, и все это рассказывает. Да, все правильно. И потом происходит тестовый режим. Что меня удивило, значит, помимо там каких-то вопросов, какая там власть у нас, структура, да, у нас есть законодательная, исполнительная, судебная. Ну, все тут, в общем-то, очевидно. Это, в общем-то, опять я повторюсь, это без подготовки. Ну, я там думал, что, не дай бог, сейчас спросят, когда там отменено было крепостное право, там еще что-то. Я там, ну, все, что у меня спросили, вот эти вопросы, которые нужны нашим слушателям, точно знать. Например, не написано, что случилось в 2014 году. Был присоединен Кольский полуостров, Сахалинский полуостров, автономный морской порт Севастополь. Слова «Крым» не было. Я могу сейчас ошибаться в этой цитате. Думаю, странно. Про Великую Отечественную ничего. Про 91-й ничего. И потом три вопроса, которые просто у меня вбились в память, потому что это было трогательно. Сколько километров от Москвы до Владивостока? 10, 9 или 6? 9 по дороге, 6 напрямую. Хорошо, 9, ставлю галочку. Какая погода преимущественно во Владивостоке? Весенняя, летняя или осенняя? Это экзамен по русскому языку. Я по-русски-то не понимаю, русский человек, что они от меня хотят. А тут какой узбек, таджик, ну какой? И дальше Арсеньев, именем Арсеньев что было названо? Мост, порт или музей? Кто такой Арсеньев? Потом я вспомнил уже потом какую-то школьную программу. Ну, и все равно я, думаю, я логикой добивал, потому что думаю, аэропорт, порт, вряд ли. Только аэропорты имеют наименование. Мосты в России не называют именами. Ну, значит, наверное, музей. Вот это я все поставил. И вот в таком контексте. Ну, там потом письмо напиши там своему другу, что ты переехал, там, не знаю, в Великий Новгород, как тебе здесь. Просто, чтобы он увидел, что я пишу хотя бы по-русски. Вот этот экзамен сдан. А потом, вот смотрите, обратите внимание на вот эту бестолковость. Я отдаю эти документы девушке, и я говорю: девушка, можно вам вопрос задать? Говорю, а зачем вы меня послали на экзамен по русскому языку? Ну, так положено. Говорю, ну, там же в законе написано, если я закончил школу в СССР, я освобождаюсь. А что, вы закончили школу в СССР? Я говорю, да, мне 26. А что? Да.
А
да.
Латвия была, входила в СССР?
Да, да. Нет, ну, это вопрос,
наверное, может быть, у нее принять экзамен?
Да, она говорит, а что, в Латвии можно было на русском языке учиться в школе? Я такой говорю, господи. Я пойду уточню, не надо никуда уходить. Я уже 7500 я уже заплатил. С медицинской комиссией, ладно, это все было быстро, я не понял по поводу ее выдачи. Я прихожу, договорились во вторник, что это все будет готово. Я пришел в среду. Полтора часа я не мог получить, потому что они не знали, потому что, оказывается, мой документ, свидетельство о предоставлении временного удостоверения нигде не существует. Как это? Это же государственный документ. Вот они с кем-то согласовывали, звонили главврачу, главврач чуть ли не Казаковой куда-то звонил. Все не выясняли. В итоге они распечатали мне этот мой бланк, и там же рукой на него написали, что это ВУ номер такой-то. Я говорю, что с вами, ребята, ну полтора часа, ну а почему вы не распечатали раньше, я же как чиновник тоже, а чего вы не распечатали, а вдруг вы не придете, я говорю, слушайте, я заплатил 7200, даже если бы я не пришел, можно было. То есть
изначально все выстроено так, чтобы как можно больше с тебя
очень,
вытянуть.
Очень много человеческого фактора, очень много, каждая чего-то боится, я, конечно, скажу, я другого слова не могу найти, я просто ошалел от того, что есть такая субкультура у чиновников не обращаться к начальнику, чтобы не беспокоить. А сами решить не могут. И все, и мы замираем. Ну, то есть вот... ну,
там... Вот она преграда.
Серьезно. Ну, вот конечно, в банк я прихожу, ой, я не знаю, как это все сделать. Хорошо, ты не знаешь, где старший, где менеджер, звоните дальше. Ну, кто-то же более опытный может принять ответственность. Типа я... Ну, я же просто оператор, я... мне сказали, я сделал. И эта схема нарушена. То есть, я говорю, и что? И все, и мы становимся. И мы становимся. Откуда вот, может, и рождается и коррупция составляющая. То есть ближе уже к американской. Она чем отличается? Что внизу чистые руки, горячие сердца и холодный ум, а наверху там все решается, там команда там, этому сделать. И он даже не понимает, что, как, что там делать. Ну, начальник сказал, там виднее. Ну, вот я так понимаю, мы приближаемся именно к этой схеме. Там муравьи все работают, выдумывают все время,
что-то вздыхают. А есть такой вопрос, зачем вам российское гражданство? Есть такой вопрос?
Что вы планируете дальше? Я говорю, я планирую получить российское гражданство. А напишите, что впоследствии не просто там, а вы хотите получить российское. Написал. Ну и все.
А скажи, пожалуйста, у тебя латвийское гражданство было?
Есть оно, да, да? Оно
стало. Там, да. Дело в том, что там же, вот насколько мне известно, там не все граждане.
Не граждане, есть, да, еще.
Есть, вот русских, очень много русскоязычных.
Очень много.
Они как-то даже интересно называют.
Не граждане.
А, просто не гражданин.
Да, не да? гражданин, да. Так, ну, по-английски альянс, чужой, как инопланетянин у них называется, чужой. Но это,
чужой, да, как фильм.
Да, 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 да. Там это позорный институт не граждан, это политическое решение. И почему наши все время проигрывают во всех судах? По одной простой причине, что, ну, опять же, красиво британцы работают, они скормили, чисто политическое решение, скормили, под юриспруденцию подвели. Ага. А наши-то, хоп, эту наживку схватили и борются в судах каких-то. Там вообще юриспруденции нет. Это чисто политическое решение. Вот по этническому признаку они решили, что у них оккупация началась в 40-м году. Все, кто не родился до 40-го года, это все оккупанты. И, значит, соответственно, документы дают не гражданин. Я тоже получил, хоть и родился там, паспорт не гражданина, и нужно было мне сдавать, проходить процесс натурализации.
Натурализации.
Да. Тогда это было вот язык, гимн, слава богу, не петь, и тестовая система. Сейчас они уже требуют, опять же, вводят лояльность. То есть юридически как можно лояльность определить? Я шел мимо Лубянки, антисоветский улыбался, 5 лет лагерей, вот что это?
И о чем ты думал?
О чем ты думал? Не по-латышски, все, нелояльно. И вот это все вводится, ну такая там, конечно, это русофобия, сейчас я смотрю, еще жестче становится, да, вот мы говорили, там, людей начинают в тюрьмах убивать уже, инакомыслие, но это чисто британское, это не американское. Когда сейчас такой договорничок пошел, что американцы уступили британцам, британцы сейчас прихватывают всю эту Прибалтику, они считают, что это их теперь территория. Я так понимаю, что у кого-то в Британии вдруг, или кто-то взошел на трон, или это какой-то новый этап деменции, что когда королева Великобритании, мы владычицы всех морей и океанов, сейчас Британия что-то решила, что все, теперь у них шелковый путь, они сейчас обрабатывают Центральную Азию, это вот все, это Казахстан, там все прям, миллиарды туда вливаются, с одной маленькой поправочкой такой дьявольской, там, ну, только с Россией не дружить там. И ага. Это прям же видно все. И такие люди, вот, ну, уже мы имеем примеры, когда они заигрывают на два фронта, а Запад, прекрасная, мне кажется, пословица, что хуже вражды с англосаксом может быть только дружба с ним. Эти люди, мы для них никто, это по эволюционной сетке мы, наверное, даже ниже червячков. Мы для них не люди, поэтому это все крайне опасно.
Ну вот, все-таки нас здесь, в России, больше, наверное, беспокоят трудовые мигранты.
Они могут нас с вами не беспокоить, еще раз подчеркну, что нужно, значит, первое, правильно, план, мы куда идем, вот насчет нужно, не нужно. Дайте, пожалуйста, ну, если вот мы принимаем решение, или хотя бы, дайте нам четко, мы куда идем, не на, от бюджета до бюджета. Дайте вот, ну...
Ну, давай перечислим, вот где мы видим трудовых мигрантов.
До Китая мы не можем
тянуться.
Вот, ну, хотя давай, первые 10 лет, давайте.
Вот в строительстве.
Строительство, питание.
Питание, бытовое обслуживание.
Ну, а, да, аптеки, магазины, да.
Пассажирский транспорт.
Такси, автобусы.
Автобусы, сельское хозяйство.
Вряд ли. Подворье. Ну, они больше обслуживают себя, наверное.
Общественное питание.
Общественное питание, да.
И вот смотри, здесь как раз очень такие, это направления, которые, ну, достаточно опасны.
Они опасны по нескольким причинам. Во-первых, кланы. Никто их не отменял. Надо понять, вот господин Быстрыкин правильно сказал, что он там изучает вопрос. Это кланы.
Они начинают вытеснять тогда потом.
И, да, послушайте, это у нас убийство грех. У них это как пойти барана зарезать. Кровная месть. Кого-то обидеть. Это же... У них это традиция. Надо считаться. Вы когда этих мигрантов затаскиваете, вы должны понимать.
Но если мы их не затаскиваем, тогда мы должны иметь свой ресурс трудовой.
Мы в любом случае, не храните яйца в одной корзине, мы в любом случае должны кадровый резерв иметь для чиновничьего аппарата, для трудовой. Нам нужно возрождать техникумы, профессиональные училища, если можно это
хотим. Но они частично возрождаются сейчас, они называются колледжи, и в некоторых там есть, я вот сейчас...
И потом, Александр, да. Самое главное, нам нужны действительно грамотные люди, которые хотят, первое, трудиться, они зарабатывают, которые приносят пользу. Да, но под эту же марку заводится
это направление воспитания.
Конечно. Если они хотят, он привозит, там кто-то говорит, ой, а что он приехал, поработал, уехал, ну, он там привозит семью. Слушайте, ну, это даже для экономики это прекрасно, их дети. Это не прекрасно, когда их дети начинают там заниматься каким-то шантажом там в школах, да. Это никуда не годится. Но, опять же, детки приехали, они учатся. Для нас в геополитическом плане это тоже хорошо, потому что не то чтобы они становятся обрусевшими, но они входят в нашу культуру. Они почему нет-то? Мы же хотим, это так работает, ну такая вот когнитивное оружие, условно говоря. Ну, так
вот
работает.
У нас уже время истекает, осталось совсем немножко. И вот, пользуясь случаем, я хочу к тебе обратиться, так как ты работаешь с Константином Федоровичем Затулиным.
Да, да, это мой шеф.
Это человек, мне кажется, это человек, который лучше всех у нас в стране разбирается,
да,
и понимает этот вопрос. И вот через тебя мы приглашаем на нашу передачу, где хотелось бы подробно уже с профессионалом поговорить о той политике, которая существует у нас, какие существуют недостатки, что планируется сделать, а что можно было бы сделать, чтобы улучшить эту ситуацию. То есть ты говоришь, что полностью от мигрантов мы не можем избавиться.
Не нужно.
От,
я бы так сказал.
Может быть, даже не нужно.
Полностью не
но
нужно.
Но навести порядок, да, навести в порядок этой сфере.
Учет,
и чтобы
порядок.
И в производственной, конечно, сфере, и непроизводственной сфере. То есть, если у нас работают трудовые мигранты.
Ответственность должна быть.
Ответственность была. Чтобы не было раздражения в обществе на них.
Да, да, да.
И многое-многое другое. Вот хотелось бы вот об этом с ним поговорить. Если можно, вот передайте наше приглашение.
Обязательно, обязательно.
Потому что тема очень острая. Одно дело, может быть, люди, их раздражает, что они видят на улице людей из другого региона и думают, что вот, мигранты заполонили, а может быть, они нужны. Вот, вот хотелось бы вот понять вообще.
Если
вот этот
они приносят
вопрос.
Пользу, они нужны. Если они праздно болтаются, увеличивают криминогенную какую-то ситуацию, когда они не дают спокойно жить уже нашим гражданам, это беда, это проблема.
А в Москве, так как очень много посольств, очень легко просто почувствовать, вот кто, сколько и где они есть. То есть вот приходишь, вот знаешь, вот есть посольство вот этой страны, да, да? Ну, не буду называть, да, никого, да, да, обижать. Там вот их масса. Они вот как на рынке, там вот как это, да, кишат. Перешел там через 2-3 переулка, там другое посольство, там уже другое. Там вот это. И да, вот, да. А что они там делают? Там тоже свои воротилы появляются. Там.
Ловкие люди, конечно. Да, да. Это надо искоренять, потому что это криминализирует ситуацию.
Это то, о чем говорил Бастрыкин.
Да, да, слушайте, ничего сложного нет. Я как вам говорю, как чиновник. Учет, контроль, все. Все сейчас в 21 век. Этот контроль. Вот эти посты, конечно, это прекрасно. Слушайте, у нас есть везде в метро, на улицах, как в Великобритании, эти видеокамеры, которые идентифицируют тебе лицо. Сейчас же простая слежка уже даже от КГБ, от ФСБ, она же отпала, потому что есть технические средства с этим же телефоном. Тебя камера везде фиксирует, нажал на кнопку, тебя повели. Весь твой график вообще известен, где ты болтаешься. Дальше, эту карточку миграционную, что ты заехал трудиться, ты, в компьютере видно, ты работаешь, не работаешь, ты платишь налоги, хоп, не появляешься, все готово. Все, пошел на депорт. Какие проблемы? Все можно сделать, никому не надо. Вопрос, почему?
Почему? Вот этот вопрос бы тоже хотел задать. А, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Сим победишь». Это беседы на заданную тему, в которых мы говорим о формировании мировоззрения общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства, укрепляющей гражданское единство в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. В передачах нашего радиоцикла мы обсуждаем актуальные темы, которые представлены в следующих рубриках. Это «Слово о войне», «О добровольцах, волонтерстве и благотворительности», «Деструктивные идеологии», «Экстремизм», «Терроризм» и другие, «Наркоагрессия и ее угроза», «Уберечь детей от зависимости», «Уберечь историко-культурное наследие народов России» и «О великих отечественных достижениях в науке и технологиях, промышленности и сельском хозяйстве, медицине и спорте». Я напомню, что в нашей сегодняшней передаче принимал участие Руслан Панкратов, известный политик и правозащитник, депутат Рижской Думы до 2017 года, возглавляет партию Рицебас в Латвии. Всего
спасибо.
Хорошего.
До свидания.
До свидания.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его — вот честь, достоинство и долг.